Владимир Ильич двигался уверенно по незнакомым улицам, маленьким кривым переулкам. Еще в Гельсингфорсе он изучил план АБО и теперь безошибочно шел по адресу, который помнил наизусть. В 3:00 ночи Ленин осторожно постучал в дверь финского революционера Борга. Ленин рассказал Боргу все, что случилось с ним в поезде, как он заметил за собой слежку и как ушел от шпика. «Мне надо немедленно скрыться за границу», — закончил свой рассказ Ленин. Борг поинтересовался, что будет Владимир Ильич делать за границей. «Большевистский центр поручил мне издавать за границей нашу газету. Я должен приступить к работе как можно скорее. Я хочу попасть на пароход, который уходит сегодня в Швецию».
«Хорошо, утром я схожу в порт. У меня там знакомые, может быть, удастся помочь вам».
«А сейчас спите. Набирайтесь сил, они вам еще понадобятся». Борг вернулся из порта только в полдень. Он принес дурные вести.
«Нечего и думать об отъезде», — сказал он мрачно. «В порту полно шпиков.
Из Петербурга прислали. Вы не заметили типа в бобровой шапке?» — спросил Ленин.
«Торчит у портовых ворот».
«Тогда мне и близко нельзя там показываться. Нет ли возможности сесть на пароход в ближайшем порту?»
«В другое время года можно, а сейчас нельзя».
«Почему?»
«Ближайший порт на острове Нагу. До него надо добираться пешком. По заливу версты 3, не меньше».
3 версты пешком по заливу? Я пройду их безо всякого труда».
Борг угрюмо мотнул головой. «Даже местные жители, опытные рыбаки, и те не отваживаются сейчас на этот путь».
«Но почему?»
«Лед на заливе ненадежен. Встречаются трещины, полыньи».
Ленин прошелся по комнате, обдумывая что-то, потом спросил. «Значит, за последние 3-4 дня на остров Нагу никто не мог пробраться?»
«Никто».
«И вы в этом уверены?»
«Абсолютно уверен».
«В таком случае туда не могли попасть и полицейские агенты?» «А это как раз то, что мне надо.
Вечером я отправляюсь на остров». «Но вы не дойдете до Нагу. Я же объясняю вам, лед ненадежен. Вы можете провалиться, погибнуть».
Напрасно Борг отговаривал Ленина от рискованного путешествия. Ленин был непоколебим. Тогда Борг сказал:
«Пойду искать вам проводников, хотя уверен, что таких безумцев не найдется».
Боргу удалось уговорить 2 финских рыбаков сопровождать Ленина половину пути. Так и условились. Как только покажется остров, проводники повернут назад. «Никто не соглашался», — рассказывал Борг.
«Только эти двое. Опытные рыбаки, отчаянные люди. Но и они, как видите, не решаются идти до самого острова».
Под вечер Ленин ступил на лед. В одной руке он нес чемоданчик, а в другой держал палку. Поначалу проводники шли впереди, потом постепенно начали отставать. Плестись позади было спокойнее. Они не хотят идти на дно.
«Нет. Дальше они не двинутся ни за какие деньги. Чересчур уж часто стали попадаться трещины».
Один из рыбаков окликнул Ленина сиплым простуженным голосом. Ленин обернулся. Рыбак сказал на ломаном русском языке:
«Хотить назад надо.
Хотеть вперед НАТО нет. Вперед вода. Буль-буль». Ленин взглянул вперед и вдруг увидел далеко-далеко вспыхнувший огонек. Вслед за ним зажглись еще 2-3 робких огонька. «Что за огни?» — спросил Ленин.
«Огни? То остров Нагу.
Далеко. 1 фёрст. Еще 1 фёрст. 2 фёрст. Там страшно. Тонуть можно. Если вам страшно,
Возвращайтесь домой,
сказал Владимир Ильич. Теперь я не заблужусь. И Ленин двинулся на свет огоньков. Через 2 часа корабль подойдет к острову. К этому времени он должен быть на месте. Капитан обо всем предупрежден. Капитан примет его на борт без билета, и тогда завтра же Ленин сойдет на берег Швеции. За границей царской полиции не сможет его арестовать. С каждым шагом огни становились ярче и больше. До острова оставалось не более версты. И вдруг Ленин почувствовал, что из-под ног уходит льдина, противно булькала вода. Глупо, как глупо приходится погибать, пронеслось в голове Ленина. Но он не потерял самообладание, не растерялся. С силой оттолкнувшись, Ленин перескочил на другую льдину. Некоторое время он стоял неподвижно, сам не веря в свое спасение. Потом поднял со льда чемоданчик и уверенно зашагал к острову.
Слава приходит к человеку по-разному. Много книг написал Аркадий Гайдар, но и сам он не знал, хорошей или плохой получилась книга о Тимуре. Когда повесть стала печататься в «Пионерской правде», Гайдар уехал из Москвы. Он устал, ему хотелось отдыхать, лежать, гулять, ни о чем не думать. В Клину, дома, он обошел комнаты, взял со стола чернильницу, ручки, перья и вышел во двор. Чернила он вылил под забор, ручки и перья закопал во дворе и повесил на воротах объявление. Здесь живут охотники и рыбаки, а писатели здесь не живут. Гайдар не искал славы. Он у себя в огороде собирал огурцы к обеду, когда слава сама постучалась к нему в ворота. «Входите!» — крикнул Гайдар. И в калитку протиснулась маленькая сморщенная старушка. «Входи, бабушка!» — повторил Гайдар. «Тебе кого надо?»
«Тебя и надо!»
— сказала старушка и стала спокойно и внимательно разглядывать Гайдара. Она обошла его с левой стороны, оглядела орден и потрогала рукав гимнастерки.
«Ты и есть!» — сказала старушка. «Как тебе объяснили, добрые люди, такой и есть! Ну, стал быть, спасибо тебе!»
И старушка, поклонившись в пояс, подала Гайдару узелок и корчашку. «Это что ж такое?» — спросил Гайдар растерянно.
«Яички!» — сказала старушка. «Свеженькие, а это творог в корчашке. Ты бери, бери, не бойся. Я бабка своя, красноармейская».
«Какая?» — спросил Гайдар.
«Красноармейская!» — повторила старушка. «У меня 2 внука в Красной армии служат, верой и правдой. Я и пенсию за них получаю, а тебе приношение делаю за добро, за указку».
«Ничего не понимаю», — сказал Гайдар. «За какую указку?»
«Понимать нечего», — заволновал старушка. «Какой народ пошел непонятный! 4-й день у меня в дворе идет баталия. Дрова наколоты, вода натаскана. Ты не смотри, что я старая, я до всего дозналась, как ты книжки писал, как мальчишкам читал, и какое им от тебя приказание вышло. Я их сегодня с утра стерегла и дозналась», — гордо добавила старушка. «А то они ведь тоже меня подстерегали. Я за козой, а не во двор».
«Стал быть, у тебя, бабка, и коза есть?» — спросил Гайдар.
«Есть коза», — сказала старушка. «Ой, уж такая шустрая попалась коза! За ней, за козушкой нагоняешься. Вчера отвязалась, ей поймали».
Гайдар охнул и сел на завалинку у дома. «Бабка», — сказал он плачущим голосом, — «ведь это же Все в моей книжке написано. Бабка милая, откуда ж ты взялась? Ведь я тебя, бабка, выдумала. Ведь тебя, бабка, на свете никогда не было.
Ты уж вари, вари, да не завирайся, грозно сказала обиженная старушка. Это как же так понимать? Я, мил человек, на свете долго жила. У меня дети были, когда ты под стол пешком ходил.
Гайдар вскочил за валенки и обнял старушку за плечи. Не сердись, бабушка, сказал он. Ты-то сама мою книжку читала?
Я, сынок, неграмотная, грустно сказала старушка. Мне люди рассказывали.
А мальчишки эти где? Откуда они? Допытывался Гайдар. Какие они?
Обыкновенные мальчишки, здешние, сказала старушка. Найденов братья, Тихонов внук, девчонка с ними, Наташка. От тебя как выйдешь, Найденовский сад будет наискосок. Двора здесь близко.
Медленно вошел Гайдар в чужой сад. В старом саду было тихо. По коричневым стволам сосен двигались солнечные светло-желтые пятна. В кустах черной смородины, густо посаженных вдоль забора, чирикали воробьи. На лужайке валялись две рогатки, лук и стрелы. Гайдар подошел к дому и с удивлением прочел приколотую к дверям записку. Мать ушла на базар. Из открытых окон дома доносились голоса. Гайдар прислушался и подошел ближе.
«Читай дальше!» – требовал чей-то голос.
Гайдар с недоумением оглянулся по сторонам. Других записок как будто не было.
«В просвете мелькнула еще одна тень», – услышал Гайдар. Все обернулись и расступились. И перед Женей стал высокий темноволосый мальчуган в синей безрукавке, на груди которой была вышита красная звезда. «Тише, Женя!» – громко сказал он. «Кричать не надо, никто тебя не тронет. Мы с тобой знакомы. Я Тимур».
Гайдар отошел от окна. Мягко, неслышно ступая по траве, он обошел дом и вдруг остановился пораженный. Тонкие веревочные провода, так же, как в книжке, тянулись с чердака к высоким соснам у забора. К дому была прислонена лестница. Гайдар оглянулся еще раз, никто его не видел. Осторожно, опытный старый разведчик, он забрался на чердак. Желтое рулевое колесо, банки, звонки и бубенчики. Красные звезды на синем флаге. Все он заметил сразу. И все сразу понял. Игра начиналась всерьез. Игра становилась жизнью. Отсюда, с невысокого пыльного чердака, все было видно далеко-далеко. С растерянной усмешкой он подошел к сигнальному колесу. «Ну вот», — сказал он тихо. «Все написал. Обо всем подумал, а сейчас не знаю, куда крутить, куда вертеть, какая банка зазвенит громче. Пусть будет этот сигнал по форме номер один, позывной общий. И Гайдар повернул направо, потом налево таинственное колесо, и сейчас же на чердаке и внизу в доме задребезжали звонки и склянки. Чей-то быстрый топот раздался под слуховым окном, скрипнула лестница, и Гайдар виновато опустил голову. Перед ним стоял высокий темноволосый мальчик с красной звездой на синей безрукавке. За ним виднелись еще два мальчугана, младший брат Найденова и Тихонов внук, а по лестнице храбро влезала вверх девчонка Наташка.
«Кто вы такой? И что вам здесь надо?» — спросил высокий мальчик.
«Я Аркадий Гайдар», — сказал Гайдар. «Я выдумал веселую тимуровскую команду. Бабку с козой, чердак с колесом, веревочные провода и девчонку Женю. Но бабка сегодня пришла ко мне в гости. Команда живет и работает, а провода передают сигналы. Может быть, вы мне что-нибудь об этом расскажете?
Нам просто нечего рассказывать, смущенно сказал высокий мальчик. Мы тимуровцы, мы делаем свое дело.
Очень хорошо, сказал Гайдар. Совсем хорошо.